В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 21 июля, воскресенье. Схимбалит Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Продолжаются проблемы у адвокатов в Ингушетии. Армяно-российские отношения в контексте автомобильной аварии. Черкесский вопрос под московским вниманием. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Нетаньяху. Переговоры с палестинцами будут непростыми. Военный суд в Иордании отказался освободить проповедника Абу Катаду. Король Бельгии Альберт II отрекся от престола в пользу своего сына. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, комментируя обсуждаемые планы по возобновлению мирных переговоров с палестинцами, отметил, что предстоящие контакты будут непростыми. Нетаньяху заявил об этом в воскресенье перед еженедельным совещанием своего кабинета. Премьер подчеркнул, что какое бы соглашение не было достигнуто по итогам этих переговоров, его впоследствии следует вынести на общенациональный референдум. В субботу офис Нетаньяху заявил, что предложение контактов с палестинцами отвечает стратегическим интересам Израиля. В пятницу госсекретарь США Джон Керри сообщил, что израильтяне и палестинцы в принципе согласились вернуться за стол переговоров, прерванных в 2008 году. В ближайшие дни представители обеих сторон планируют встретиться, чтобы обсудить некоторые детали перед формальным возобновлением мирного диалога. Военный суд в Иордании в воскресенье отказался освободить под залог радикального мусульманского проповедника Абу Катаду, которому недавно после депортации из Великобритании были предъявлены обвинения в террористической деятельности. Ранее 53-летний проповедник был заочно осужден по обвинению в участии в подготовке терактов против израильтян, американцев и граждан ряда других западных стран в Иордании. Речь идет о двух неудавшихся попытках нападений в 1999 и 2000 годах. Сейчас в отношении Абу Катады ведется новый процесс. Впервые после прибытия из Великобритании он предстал перед судом 7 июля. Абу Катада содержится в тюрьме Мувакар, усиленно охраняемом объекте в окрестностях Амана. Король Бельгии Альберт II после 20 лет правления отрекся от престола в пользу своего сына, наследного принца Филиппа. Церемония подписания акта отречения состоялась в воскресенье в Королевском дворце в Брюсселе. В своем последнем обращении к подданным в субботу король призвал свой народ к сплоченности и попросил оказать поддержку его сыну. В начале июля 79-летний Альберт II заявил о намерении отречься от престола в связи с преклонным возрастом. В парламенте сегодня новый король, 53-летний Филипп, принес присягу. Он поклялся соблюдать Конституцию, обеспечивать национальную безопасность и территориальную целостность страны. Филипп стал 7-м по счету королем Бельгии. Бельгия – конституционная монархия, в которой глава государства имеет в основном церемониальные обязанности.
Эхо Кавказа. Новости.
В воскресенье на выборах в Верхнюю палату парламента Японии одерживает победу правящая коалиция премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом свидетельствуют данные экзит-полов. На выборах решалось, кому достанется половина из 242 мест в Верхней палате. Либерально-демократическая партия Абэ и ее союзник по коалиции, партия «Новая Кумейто», вместе получили 71 мандат, что в сумме с уже имеющимися мандатами дает им 130 депутатских кресел. Официальные результаты голосования ожидаются не ранее понедельника. Если данные экзит-полов подтвердятся, то у Синдзо Абэ и его союзников будет большинство в обеих палатах. Для японского правительства такая ситуация складывается впервые за последние 6 лет. Отмечается также, что явка избирателей была ниже, чем на предыдущих аналогичных выборах в 2010 году. Основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Розман, баллотирующийся в мэры Екатеринбурга от гражданской платформы, заявил, что лидер партии Михаил Прохоров не уговаривал его участвовать в выборах. По словам Розмана, его кампания не будет финансироваться Прохоровым. Об этом сообщает РИА Новости. В пятницу Розман подал документы в избирательную комиссию Екатеринбурга для регистрации в качестве кандидата на пост главы города. Ранее сообщалось, что партия «Гражданская платформа» официально выдвинула главу фонда «Город без наркотиков» кандидатом на пост мэра Екатеринбурга. Кроме того, Ройзман возглавит список гражданской платформы на выборах в Думу Екатеринбурга, передает Екатерина Петрова.
Ройзман пояснил, что последней каплей стал приговор Алексею Навальному. Кроме того, свою роль сыграло и мнение лидера гражданской платформы Михаила Прохорова. Евгений Ройзман пользуется ощутимой поддержкой в городе. Его соратники уверяют, что рейтинги главы фонда «Город без наркотиков» самые высокие в Екатеринбурге, и у него есть шансы на победу. Впрочем, наблюдатели пока не спешат давать оценок. Евгений Ройзман, даже если пройдет регистрацию, может сам отказаться от участия в выборах, поскольку не раз говорил, что политика – лишь способ для сохранения главного дела – фонда. До выдвижения Ройзмана на роль главного и, по сути, единого кандидата от оппозиции претендовал депутат областного заксобрания коммунист Андрей Альшевских. Он идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Сам кандидат признает, что электорат обоих сильно пересекается. Количество кандидатов уже начало уменьшаться. Весной о своем желании выдвинуться на пост главы города заявил московский политик Олег Митваль. Однако после того, как выдвинулся Евгений Ройзман, Митваль решил не принимать участие в выборах главы города, чтобы не мешать, пояснил он журналистам. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
В Новой Зеландии сегодня утром произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр находился на глубине 10 километров в 57 километрах к юго-западу от города Веллингтон.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Проблемы с недопуском адвокатов к подзащитным в республиках Северного Кавказа очень часто озвучиваются на различного рода правозащитных форумах и в средствах массовой информации. Десятки жалоб от адвокатов поступают в прокуратуру. Неправомерные действия следственных органов оспариваются в судах. Однако пресечь эту порочную практику пока не удается. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
О проблемах с допуском независимого адвоката к задержанному жителю Ингушетии Урусхану Караджеву «Мемориал» уже сообщал в начале июня текущего года. После того, как Караджева доставили в ВВС при МВД РСО «Алания», доступ к нему был ограничен следственными органами. После вмешательства в эту ситуацию ингушского омбудсмена адвокату разрешили встречу с подзащитным, но только для того, чтобы услышать отказ от своих услуг. Родные Караджева уверены, что Урусхан принял это решение против своей воли под физическим и психологическим воздействием со стороны силовиков. Другой адвокат, которого следствие само назначило Караджеву, с его родственниками на связь так и не вышел, а самого задержанного пытался уговорить заключить со следствием досудебное соглашение и тем самым признать вину в вменяемом ему преступлении. Такое развитие событий не устроило родных Урусхана Караджева, и они заключили соглашение с новым адвокатом Магомедом Гагиевым. 3 июля Гагиев встретился с Караджевым в СИЗО номер 1 города Владикавказ и договорился с ним о том, что будет осуществлять его защиту на всей стадии предварительного следствия. Караджев написал письменное заявление с отказом от услуг, назначенного следствием адвоката, а Гагиев направил на имя руководителя следственной группы Главного следственного управления Следственного комитета Авдеева ходатайство об ознакомлении с протоколами следственных действий, а также попросил уведомлять его о планируемых следственных действиях. 12 июля Гагиев снова посетил своего подзащитного и узнал от него, что за несколько дней до этого Урусхана вывозили на беседу в служебный кабинет следственной группы, расположенный в здании МВД Персо-Алания, где пытались склонить к отказу от услуг адвоката Гагиева. В противном случае Караджеву угрожали переводом в ВВС при МВД Персо-Алания и применением физического насилия. Не добившись от него согласия, следователи дали ему 2-3 дня на размышление. 13 июля адвокат направил по факсу еще одно ходатайство на имя руководителя следственной группы Авдеева с указанием на недопустимость подобных действий со стороны должностных лиц. А 15 июля один из следователей следственной группы уведомил Гагиева о том, что он не будет допущен к защите Караджева. Просьбу адвоката отправить ему уведомление об отказе по факсу представитель следственной группы проигнорировал. 16 июля Караджева перевозят из СИЗО номер 1, но адвокат не смог получить информацию о том, куда именно перевели его подзащитного. 19 июля после обращения адвоката в общественную наблюдательную комиссию по Эрсуалане руководитель комиссии Кучер А.В. сообщил Гагиеву, что его подзащитный находится в СИЗО номер 6 города Владикавказ. Осталось неясно, почему заключенного в спешном порядке перевели из СИЗО республиканского подчинения в СИЗО напрямую подчиняющийся ФСИН России. На следующий день адвокат попытался встретиться с Урусханом, но его не допустили, предложив приехать после выходных. Я считаю незаконными действия руководителя следственной группы Авдеева, которые выразились в отказе заявленных мною на его имя ходатайствах, а также недопущение меня к участию в уголовном процессе в качестве защитника и намерен обжаловать этот отказ в судебном порядке, заявил в беседе с сотрудником мемориала адвокат Магомед Гагиев. Он опасается, что пока ему придется добиваться справедливого решения этого вопроса в суде, на Урусхана Караджева снова будет оказываться психологическое и физическое воздействие. Не так давно осетинские адвокаты Марк Гаглоев и Джабраил Габачиев опубликовали статью «Российская Гуантанамо на Северном Кавказе», в которой в частности пишут: «А пока ВВС МВД по Эрсуалане продолжаются пытки подозреваемых и обвиняемых, которые, находясь в их руках, сознаются во всяких мыслимых и немыслимых грехах, а потом обвинения лопаются в судебных заседаниях. Тогда вину за развал дел следственные органы стараются переложить с больной головы на здоровую, на продажных судей и ушлых адвокатов». Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В последнее время ситуация в российско-армянских двусторонних отношениях все чаще попадает в фокус внимания политиков, экспертов и журналистов. До недавнего времени Ереван считался последовательным союзником Москвы не только на Южном Кавказе, но и на всем постсоветском пространстве. Однако, судя по тональности многих сегодняшних выступлений, отношения двух государств трудно назвать идеальными. Насколько далеко может зайти охлаждение между Россией и Арменией? И чем оно чревато для безопасности региона и без того перегруженного острыми проблемами? Из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
Не успели стихнуть страсти по поводу оружейной сделки между Россией и Азербайджаном и повышения цены на поставляемый в Армению российский газ, как возникло новое ЧП. На первый взгляд, далекое от внешнеполитической тематики. В результате дорожно-транспортного происшествия в подмосковном Подольске погибло 18 человек, а обвиняемым оказался гражданин Армении Грачи Арутюнян. Эта трагическая история стала поводом для акции протеста в Ереване. По мнению ее участников, в деле Арутюняна и в его освещении российскими СМИ был сделан чрезмерный акцент на национальности обвиняемого. Как бы то ни было, споры о том, кто из союзников более верен былой дружбе и договоренностям, а кто ведет двойные игры, продолжаются. Заметим при этом, что орудия главного калибра российской и армянской политики пока что не вступили в дело. Дискуссии ведутся на более низких уровнях, однако жестких и безапелляционных заявлений с двух сторон накоплено достаточно. Вместе с тем не стоит сбрасывать со счетов, что и в Российской Федерации, и в Армении государство весьма активно в проведении информационной политики. И трудно себе представить, что первые лица и в Москве, и в Ереване ничего не знают про ведущийся обмен уколами. Долгие годы российско-армянские отношения рассматривались едва ли не как пример прочной и непорочной дружбы. В самом деле, российские военные пограничники участвуют в обеспечении национальной безопасности Армении. Российская Федерация – член Минской группы ОБСЕ по Нагорно-Карабахскому регулированию, имеющий к тому же и собственные возможности для ведения переговорного процесса. Бизнес-присутствие России в Армении также впечатляет. Только за прошлый год российские инвестиции составили половину от всего объема иностранного инвестирования в республику. В этой связи сегодняшние споры стратегических союзников многим кажутся неприятным сюрпризом. Между тем, в прежние времена между ними возникали определенные разночтения, которые прорывались и в публичную сферу. В формате комментария все эти истории невозможно подробно вспоминать и описывать. Зафиксируем лишь круг тех проблем, по которым у Еревана и Москвы не было согласия. И забегая вперед, скажем, что вряд ли будет даже в отдаленной перспективе. Во-первых, это сотрудничество Российской Федерации с Азербайджаном и в меньшей степени с Турцией. Нагорно-Карабахский конфликт – это ведь не только прямое противоборство двух кавказских республик. Это их борьба на дипломатических фронтах за расположение и России, и Запада. Отсюда следует во-вторых. Российско-армянскому сотрудничеству приходится время от времени проходить проверку со стороны НАТО, США и Европейского Союза. Если Ереван крайне ревностно относится к любым контактам Москвы с Баку, не только по части вооружений, но даже из-за визитов официальных лиц в Прикаспийскую республику и их выступлений там, то Кремль опасается усиления американо-европейского влияния на Кавказе. До сих пор это влияние было намного меньшим в случае с Арменией. Однако сам Ереван хотел бы дополнить свою военно-политическую и экономическую кооперацию с Россией взаимоотношениями с Западом. Именно поэтому Армения последовательно принимала участие в таких патронируемых ЕС проектах, как Европейская политика соседства и Восточное партнерство. В-третьих, у Еревана и Москвы разные взгляды на отношения с Грузией. В этой связи можно вспомнить, какую информационную волну подняло награждение Михаила Саакашвили армянским национальным орденом. Однако летом 2013 года многие из перечисленных выше проблем сошлись в общей точке, практически совпали по времени. Здесь и повышение цены на российский газ, и информация об оружейной сделке, и предстоящий саммит Восточного партнерства не где-нибудь, а в литовской столице Вильнюсе, где ожидается парафирование соглашения об ассоциации с ЕС. Как следствие, количество переросло в качество. Правда, качество ведь далеко не всегда означает позитивные изменения. Сегодня говорить о полном охлаждении двусторонних отношений не представляется возможным. Слишком велики взаимные интересы сторон. ЕС не обладает военно-политическими инструментами для замещения той функции, которую Россия осуществляет сегодня. Более того, будучи вовлеченной в совместные энергетические проекты с Азербайджаном, Европа не пойдет на провоцирование противоречий с Баку. С другой стороны, у России нигде на Южном Кавказе нет военных баз, кроме Армении. Утрата же прежнего влияния чревата пересмотром статус-кво вокруг Нагорного Карабаха, что создает дополнительные риски для России. Более того, и для Евросоюза такое изменение не слишком интересно, ибо ставит под удар стабильность на территории его энергетического партнера. Да и США, уже имея вызовы на Ближнем Востоке и в Афганистане, вряд ли придут в восторг от ломки существующего порядка в Закавказье. Однако тональность российско-армянской дискуссии, день ото дня умножающая нервозность и взаимные фобии, создает негативный фон. Он затрудняет развязывание образовавшегося узла. Между тем, такая операция крайне важна и для Москвы, и для Еревана. Самым оптимальным выходом было бы признание того, что союзничество не означает полного тождества интересов. А двусторонняя повестка дня не может сводиться к дипломатии здравиц и тостов. Она требует более сложного и кропотливого согласования и просчета последствий. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В ближайшее время планируется ликвидация подведомственного российскому Минрегиону Федерального агентства Госстрой, которому совсем недавно был поручен надзор над восстановительными работами в самопроглашенной республике Южная Осетия. Если это произойдет, то Южную Осетию ожидает очередная смена кураторов. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Информационное агентство «Регнум» со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении издания, сообщило, что министр регионального развития Игорь Слюняев пытается провести проект постановления правительства о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации, которые фактически ликвидируют Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. То есть тот самый госстрой, которому недавно Игорь Слюняев передал от Минрегиона кураторские функции над Южной Осетией. Наверное, у югоосетинских властей и экспертного сообщества возникает вопрос, что же дальше? Вроде бы еще совсем недавно в республике говорили, что госстрой это даже к лучшему, несмотря на формальное понижение осетино-российских отношений в статусе от министерства к федеральному агентству. Потому что в госстрое работают специалисты, решающие конкретные задачи, а значит и межгосударственное сотрудничество теперь будет более предметным. А теперь-то как будет? Что, не будет больше конкретики? Наверное, южным осетинам интересно знать, почему ликвидируют агентство, как это отразится на них. Российский политолог Модест Колеров говорит, что Игорь Слюняев хочет убрать госстрой как структуру, которая мешает ему прямо и непосредственно управлять своим министерством. К Южной Осетии это решение не имеет никакого отношения.
Я вообще даже допускаю, что сама по себе проблематика Южной Осетии для министра находится на 28-м месте, сколько бы конфликтна она ни была. Министр, который считает, что самым главным, самым прикладным применением его министерства является строительство, хочет все нити этого строительства держать в своих руках лично. К Южной Осетии это не имеет отношения. Другое дело, что поручение такой острой внешнеполитической и геополитической проблемы, как Южная Осетия, в руки прораба, даже если этот прораб трижды герой социалистического труда, грубая бюрократическая ошибка.
Наверное, трудно не заметить, что постоянная смена кураторов, увеличение или уменьшение их состава не лучшим образом сказывается на результатах восстановления республики. Вот уж действительно, у семенянек дитя без глаза. Напомню, в прошлом году от кураторства Южной Осетии убрали начальника управления президента России по межрегиональным и культурным связям Сергея Винокурова и его помощника Гасумянова. Убрали Южную дирекцию. На их место поставили Рашида Нургалиева, потом Татьяну Голикову. Затем команду кураторов усилили вице-премьером Александром Хлопониным и Игорем Слюняевым. Потом Слюняев передал свои кураторские функции госстрою. И каждый из кураторов привнес свою лепту, свое особое видение, на каких условиях работать с Южной Осетией, как ее контролировать. А бедные схинвальцы, получается так, должны всем угождать, схватывать на лету все новшества, выполнять все требования. Российский журналист Евгений Крутиков считает, что вся эта чехарда с кураторами следствие того, что у Москвы нет четко структурированной политики в отношении Южной Осетии. А раз ее нет, то нет и сформированного отдельного административного органа, который бы всем этим занимался.
Отчасти это место ссылки, как для Голикова, несмотря на то, что Голикова, в общем-то, оказалась довольно неплохим куратором, как выяснилось потом. Отчасти туда просто бросают людей, которые могли бы внимательным взглядом на это посмотреть, как Нургалиев, например, но Нургалиева не получилось. Скорее всего, это просто набор случайных факторов, которые из Схинвали видятся как некоторая злонамеренная акция, хотя на самом деле это не так. Просто никто не знает, как поступать и как конкретно надо, в общем-то, взаимоотноситься с Южной Осетией. То, что это не очень хорошо вот с точки зрения и экономики, и политики, это очевидно, потому что чехарда всегда мешает, тем более, что это чехарда административная, но она замешана на глубинном идеологическом непонимании вообще смысла, чего делать и как делать, и кому делать. А это плохо.
Это был российский журналист Евгений Крутиков. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Взгляд из» тбилисский публицист Дмитрий Маниава рассуждает о скандальных видеоматериалах, обнаруженных в Грузии за последнее время, и их влиянии на текущую политическую ситуацию. Его текст читает Олег Кусов.
Количество незаконных видео и аудиозаписей саакашвилиского МВД, обнаруженных новым руководством на минувшей неделе, достигло 17 тысяч. Индийские любители из Болливуда нервно курят и пританцовывают в сторонке. Юноша Михаил Саакашвили мечтал стать режиссером, вот и доснимался. Если некоторые из этих пленок показать по телевидению, обезумевшие толпы пойдут линчевать националов, сметая полицейские кордоны, как ореховую скорлупу. Но ведь и тогда найдутся деятели, которые заведут разговор о той самой слезе ребенка и ее относительной цене, пугливо оглядываясь на портрет Федора Михайловича, чтобы тот сгоряча не шарахнул тростью. Важно понять, что защищать они при этом будут не вождя и не партию, а 10 лет своей, судя по всему, бездарно потраченной жизни. Что же, можно поговорить и о слезинке, только не абстрактной, а более чем конкретной. Трое полицейских насиловали мужчину на глазах у сына. Ребенок плакал и просил их отпустить отца. Священнослужитель, который посмотрел данную запись, говорит, что и в смертный час будет помнить лицо этого мальчика. А один из силовиков, которому по долгу службы пришлось повидать многое, сказал, что в этом проклятом архиве хранятся пленки и пострашнее. И ведь не спросишь, что ж там было такое, полковник? Есть ситуация, когда заступать за болевой порог нельзя. Расстрелять. Тихо проговорил Алеша Карамазов, с бледно перекосившейся какой-то улыбкой подняв взор на брата. Но, возможно, именно сейчас тем, кто пережил и преодолел все это, следует отстраниться от роли обвинителей и судей и не спорить с адвокатами режима, поскольку уже не с нами беседуют они, а с кем-то неизвестным и невидимым. Где-то там, у закоптелой деревенской бани с пауками, который бормотал Свидригайлов. Муки совести, покаяния или отсутствие он их – это их сугубо личное дело. И касается оно не граждан Грузии, а совершенно иных инстанций. Ах, если бы нашелся хотя бы один, который сплюнул бы на мостовую с презрением, процедив что-то вроде «нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели». Так ведь нет, цепляются липкими пальцами, с неповторимой жалобной наглостью заглядывают в глаза и ноют. Это были перегибы на местах. Мы ничего не ведали и строили великую Грузию. Противно ей Богу. И всем понятно, что делать. О каких политических перспективах мы говорим применительно к партии, в годы правления, которые были созданы система тотальной слежки и пресловутый конвейер пыток? Ее будущее черно и мертво. Да так, что мертвее быть не может, и чернее не бывать. И никто им не поможет, и не надо помогать. Если некоторые политологи хотят почувствовать себя патологоанатомами, то флаг им в руки и ланцет в зубы. А людям доброй воли уже пора покинуть анатомический театр. Сейчас важны не обвинительные речи, гнев праведный и ярость благородная, а осмысление опыта, полученного при диктатуре. Да, эксперты, безусловно, напишут пару вагонов монографии. Но как бы странно это ни прозвучало, сегодня Грузии в первую очередь необходимы хорошие фильмы, стихи и проза. Недавно я видел рисунки молодого человека, которого Зондера Саакашвили еще в 2009 году превратили в инвалида. Возможно, его работам недостает мастерства, но это отнюдь не главное. В них нет той тяжеловесной, чуть ли не онкологической серьезности, которая пропитана сегодняшняя Грузия. Он рисует легко, немного иронично, с толикой философии и капелькой метафизики. Очень по-грузински, как умелые старые мастера. И, скорее всего, делает для будущего гораздо больше, чем все народные обвинители и заседатели вместе взятые. Дорогие режиссеры, если мы еще не разучились делать хорошее кино, может, займемся, наконец, переосмыслением боли в контексте невыносимой легкости чудовищного грузинского бытия, да так, чтобы знающий толк жизни после диктатуры, латиноамериканцы и даже итальянцы, лет пять икали от зависти. Безусловно, может возникнуть вопрос, где же она, та жизнеутверждающая легкость? Да все там же. Один бывший заключенный рассказывал, что где-то там, между чистилищем и адом, он повстречался с божьей коровкой. Она медленно ползла, а он мысленно уговаривал ее не улетать. Говорил он об этом очень спокойно, с улыбкой. Чувствовал, что этот эпизод очень важен для него и, возможно, помог ему выжить там, где по углам копошились свидригайловские пауки, а по коридорам носились бесы из смежного романа, дорвавшись до дубинок и черных масок. Что станет новым грузинским кино? Неужели эти 17 тысяч пленок, говорящие о вопиющей бездарности несостоявшегося режиссера? Нет, такой кинематограф нам не нужен. И, кажется, кое-кому пора заняться делом. Вероятно, только с помощью искусства удастся отторгнуть бесчеловечное и немыслимое, вцепившееся в страну, как сбежавший с полотен Ганса Руди Гигера ксеноморф. Он же чужой из фильмов Ридли Скотта. А те, кто все еще оправдывает садистские действия прежних властей, скорее всего, не следует загонять в угол и бить по голове то Библией, то уголовным кодексом. Им нужно время для того, чтобы все осмыслить. И не надо бояться, что эти люди когда-нибудь вернутся к власти. Этого не произойдет. Хотя бы потому, что они не пройдут.
Олег Кусов читал текст Дмитрия Мниава. слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 21 июля, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, с новостями региона, Любовь Баматова.
В Батуми задержан кандидат в президенты, освобожденный парламентом из заключения в статусе политзаключенного Мираб Гаргадзе. Правоохранители задержали его перед началом внутрипартийного праймерис Единого национального движения по обвинению в нарушении общественного порядка, передает Грузия Онлайн. Участники акции «Активисты грузинской мечты», как и во вчерашнем случае, забросали членов ЕНД камнями и яйцами. Следует отметить, что несмотря на то, что участники акции ненависти являются членами грузинской мечты, сама партия уже в который раз постфактум делает заявление о том, что не причастна к насилию. На этот раз такое заявление сделал вице-спикер парламента Зураб Абашидзе. И пусть никто не пытается, ни Дарчиашвили, ни кто-либо другой политик из оппозиции говорить о том, что организует все это грузинская мечта. Это ложь. Главное, в наше государство движется вперед. Это видят как внутри страны, так и за ее пределами, заявил Зураб Абашидзе. По мнению члена парламентского меньшинства Михаила Мачавариани, если все это делается правительством сознательно, очень плохо. Если не может контролировать, еще хуже. Мы продолжаем праймерис, несмотря на то, что вчера нам устроили очень большую провокацию. И, к сожалению, в планировании этого принимали участие активисты мечты. Имеются все доказательства этого, и в Зугдиде об этом все знают. Если все это делается правительством сознательно очень плохо. Батумский городской суд наложил на Мираба Гаргадзе штраф в размере 100 лари и освободил из зала суда. Католикос-патриарх всея Грузии, святейший и блаженнейший Илья II, сегодня, 21 июля, проповедовал о силе и стойкости семьи. Как заявил патриарх в воскресной проповеди после завершения службы в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы, особое внимание нужно уделять семье, детям, а семьи должны быть многодетными. У нас уже более 17 тысяч крестников. Эти дети, которые не должны были родиться, которым грозила смерть, а сегодня одни – предмет нашей гордости. Я хочу сказать, что Бедзина Иванишвили уделяет огромное внимание стойкости семьи, ее силе и устроил для детей одно место во дворе собора Пресвятой Троицы. Я хочу благословить Бедзину Иванишвили. Пусть Господь воздаст ему за то добро, которое он делает для нашего народа, заявил Илья II. Сегодня же католикос-патриарх традиционно благословил несколько фамилий, а также грузинских солдат, отправляющихся в Афганистан. В сегодняшнем воскресном богослужении приняли участие и прибывшие из Великобритании, Франции и Украины духовные лица. В связи с 1025-летием крещением Руси католикос, патриарх всея Грузии Илья II завтра посетит Россию.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Базирующаяся в Турции неправительственная организация «Дом грузинской культуры» предлагает проживающим в стране грузинам, лазам и черкесам помочь со сбором документов для приобретения грузинского гражданства. В организации говорят, что интерес представителей этих этнических групп появился после соответствующего обращения президента Грузии Михаила Саакашвили. Рассказывает Нона Суварян.
Подать документы на получение гражданства Грузии, проживающие в Турции грузины, лазы, черкесы могут до конца этого месяца. Об этом сказано на странице Грузинского дома культуры в соцсети Facebook. Там же опубликованный список всех необходимых для этого бумаг. Глава организации Элдар Кучук, он же Элизбар Цинаридзе, объясняет, что опубликовать своеобразную инструкцию по получению гражданства Грузии в организации решили после того, как в нее начали поступать заинтересованные звонки от турецких граждан. граждан.
Мы начали проводить перепись населения, но потом стали поступать звонки от желающих, и мы решили эту информацию добавить к результатам переписи и предоставить ее властям Грузии. А срок указали потому, что не могли ждать год, пока все желающие предоставят информацию. В сферу наших интересов не входят все граждане, проживающие в Турции. Нас интересуют кавказцы, грузины, лазы, черкесы.
Как говорит Кучук, особый интерес к двойному гражданству у представителей этих этнических групп появился после визита президента Грузии Михаила Саакашвили в населенное этническими грузинами село Инегюль. Выступая перед сельчанами 6 апреля этого года, Саакашвили заявил:
«Сегодня тут в Инегюль этнические грузины и этнические абхазы живут как братья. Оказывается, возможно, чтобы абхазы и грузины жили как братья. Кавказцы могут жить в братстве. Если захватчик не разделит нас, Кавказ будет сильным и непобедимым. Я уверен в этом. Каждому из вас, у кого будет желание, Грузия предоставит гражданство. Вы будете турками, но будете официально и грузинами».
Один из лидеров национального движения, член парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Нуксар Циклаури, был одним из авторов стратегии в отношении Северного Кавказа. Он говорит, что в течение последних лет власти предоставили многим проживающим за пределами страны грузинам двойное гражданство. Для тех же, кто не получил его, был введен специальный статус проживающего за границей соотечественника. По словам Циклаури, главная цель стратегии – восстановить связь соотечественников с родиной и создать позитивный имидж страны за ее пределами. Однако после парламентских выборов процесс остановился, сожалеет Циклаури. Новое руководство фундаментально изменило видение внешней политики Грузии. Это касается и отношения к северокавказцам. Концепция парламента, которая обязывала ведомство налаживать культурные, научные и политические связи с северокавказцами, теперь мертвый документ, говорит парламентарий.
Отношения между народами были восстановлены и углублены. К нам приезжали ученые, деятели культуры, правозащитники. Сегодня Северный Кавказ теряет веру в Грузию как надежного партнера. Эту потерю восстановить будет сложно. Будем стараться, чтобы этого не произошло.
Позицию действующей власти относительно северокавказской политики сегодня выяснить не удалось. В аппарате госминистра по реинтеграции заявили, что занимаются лишь интеграцией проживающих в Грузии нацменьшинств. Связаться с главой парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Кубазом Саникидзе не удалось. О конкретной акции грузинского дома культуры Георгий Циклаури ничего не знает, однако он сказал, что для получения гражданства желающие должны доказать свою связь с Грузией, уточнить, что они сделали для страны. Лишь при наличии веских аргументов президент сможет его предоставить. В свою очередь Эльдар Кучук пока воздерживается называть количество желающих получить грузинский паспорт. Он говорит, что перепись и сбор заявлений на гражданство началась не так давно и желающих пока немного. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Признание Грузии геноцида черкесов и приближающаяся Сочинская Олимпиада актуализировали черкесскую проблему и заставили обратить на нее внимание в Москве. Об этом в рубрике «Гость недели» говорит черкесский национальный активист Анзор Кабарт. С ним беседует Демис Паландов.
Зора, у нас такая рубрика, она называется «Гость недели». Сегодня я решил пригласить тебя. Мы знакомы много лет, и я не думаю, что имеет смысл притворяться, что мы на «вы».
Конечно.
Ты известный черкесский активист. Сегодня я хотел бы с тобой поговорить о состоянии черкесского движения. Совсем уже близко Олимпиада 2014 года, и несколько лет назад мы уже обсуждали вообще состояние черкесского движения и что такое черкесский вопрос. Вот что такое черкесский вопрос сегодня? Насколько активисты, национальные активисты сумели поставить этот вопрос в самой России или, может быть, за рубежом?
Черкесский вопрос – это вопрос воссоединения изгнанного народа с его родиной, прежде всего. Этот вопрос стоит уже 6 поколений, приблизительно 150 лет. С момента, когда черкесов, собственно говоря, изгнали в конце Кавказской войны с родины в Османскую империю, практически всех, осталось там совершенно немного. Те, которые остались, являются на сегодняшний день российскими подданными, а те, кого изгнали, составляют подданные государства в основном постосманского мира, так это можно назвать.
Ну, давай приблизимся все-таки к современности. Известный эпизод – это грузинское признание геноцида черкесов. Черкесские активисты преподносили признание как, скажем так, победу. Сегодня уже прошло некоторое время после этого признания. В Грузии даже сменились власти. Я хочу задать такой вопрос. А что это признание, кроме какого-то, может быть, ощущения исторической справедливости, принесло черкесам?
Хороший вопрос, Денис. Дело в том, что я относился, наверное, к тому меньшинству, которое никогда особо не выступало за особую популяризацию, допустим, вне черкесской среды темы геноцида. Да и в черкесской среде тоже, потому что формирование идентичности вокруг негативных символов, тем более таких страшных, тем более, что геноцид действительно был, а не является чьей-то новой выдумкой, это не очень хорошо для народа, наверное, в целом, в перспективе. Естественно, признание геноцида только России может дать что-либо черкесам, потому что в свое время, лет 20 лет назад, министр юстиции Российской Федерации Юрий Калмыков, который по совместительству, или я бы сказал, в одно время возглавлял Международную черкесскую ассоциацию, исходил из того, что в 1991 году Российская Федерация признала геноцид депортированных сталинских народов, и, исходя из этого, они получили совершенно практические преференции. Если говорить о черкесах, тогда это не удалось. И с 1994 года, то есть с начала войны в Чечне, ну, в принципе, в России была запущена пропагандистская машина, которая прокачала за 20 лет кавказофобию в стране. И говорит о том, что сегодня, в принципе, черкесам, как кавказскому народу, предоставят какие-либо преференции, ну, это, наверное, из области иллюзий. Признание других государств, ну да, для того, чтобы озвучить эту тему, это многое дало. Признание Грузии геноцида черкесов, оно обратило внимание на эту проблему в Москве, потому что 20 лет обращений фактически ушли в корзину. А тут все-таки обратили внимание. Наверное, это единственное реальное достижение.
Да, вот я как раз... Анзор, я вот как раз хотел спросить по поводу того внимания, которое обратила Россия. А какие последствия вот этого внимания вы увидели? Вот черкесы, активисты надеялись, что, подняв черкесский вопрос на новый уровень, они смогут, ну, заставить каким-то образом вынудить Россию пойти на какие-то уступки, прежде всего в вопросе репатриации. Собственно, об этом говорили некоторые черкесские активисты, даже пророссийские, что грузинское признание в целом полезно для черкесов, потому что вот... Россия изменит свою политику в лучшую сторону. Изменила?
Нет, конечно, не изменила. И в границах прогноза вряд ли изменит, потому что черкесский вопрос, как мы выше уже говорили, это вопрос нравственный прежде всего. В России такого формата вопросы вообще не стоят. Черкесы, в принципе, стали рассматриваться из Москвы хоть как что-то достойное внимания только тогда, когда стали представлять из себя что-то похожее на проблему. До этого момента не рассматривались вообще. Но когда стали рассматриваться как что-то похожее на проблему, то с черкесами стали вести себя как с проблемой. Собрали соответствующие конференции, круглые столы, заказали огромное количество пропагандистских статей различного уровня, которыми сейчас заполнена пресса, интернет, сняли соответствующие телевизионные передачи. В общем, запустили российскую пропагандистскую машину в полный рост на то, чтобы сказать, что черкесский вопрос, который существует, существовал, и только недавно был выхвачен прожектором Олимпиады из тьмы, это что-то такое, что придумано против России. Я не могу понять, каким образом воссоединение народа с его родиной является чем-то направленным против России. Но если тут так это выглядит, ну что тут скажешь?
Анзор, когда Грузия признала геноцид, в частности, говорили о ее мотивации. Говорили много о том, что таким образом грузинские власти пытаются вбить клин между абхазами и черкесами, чтобы черкесы перешли на сторону Грузии. Сегодня, когда мы видим столько проблем в адыго-абхазских взаимоотношениях, можно сказать, что вот эта грузинская стратегия сработала, или вы считаете по-другому?
Я бы не переоценивал грузинский фактор на самом деле в тех противоречиях, которые на сегодняшний день обсуждаются в абхазо-адыгском мире между черкесами и абхазами. Потому что противоречия эти в основном, в общем-то, в принципе, являются следствием в основном политики абхазского государства, а не политики грузинского государства в данном случае, которая, в общем-то, в принципе, не сформировала никакой практической черкесской политики за 20 лет, которые прошли с момента войны, ну и за те 5 лет, что прошли с момента признания. Ну а если сформировало, то они явно не выглядят как что-то прочеркесское или что-то связанное с тем, на что можно было бы рассчитывать черкесам. Это некоторым образом, конечно же, некоторых черкесов расстраивает. Ну или расстраивало, потому что на сегодняшний день каких-то особых надежд с Абхазией в черкесском как бы движении не связывает никто. Насколько мне известно.
А вот этот последний эпизод, когда черкесские дни в Европарламенте были переданы абхазской стороне, не совсем понятно, как вообще получилось, что вот такое достаточно крупное мероприятие, которое 7 лет собирало черкесов со всего мира, в преддверии Олимпиады оказалось у абхазов. Как это произошло?
Нет никакой конкретной информации, нет никакого инсайда, просто приблизительно в это же время проходил форум в Нальчике, Всемирный черкесский, который должен был быть конгрессом, но который, по всей видимости, испугались назвать конгрессом и назвали форумом. Потому что, в общем-то, в преддверии Олимпиады, ну, наверное, не все хотят рисковать, давая черкесам площадки. И, естественно, пошли слухи, и я не уверен, что это только слухи, что они не имеют под собой никакой почвы, что, собственно говоря, таким образом блокировали еще одну площадку в Европарламенте.
То есть российские власти каким-то образом смогли надавить на черкесских активистов в Европе?
Я думаю, что не всегда надо на людей давить, всегда бывают и другие какие-то методы убеждения, более нежные, так можно сказать.
Хорошо, Анзор, а что будет в ближайшие полгода? Как будет развиваться черкесское движение? Будет ли оно каким-то образом радикализироваться? Или как себя будут вести российские власти в отношении черкесского вопроса?
Ну, я не очень всегда понимал термин радикализация в отношении черкесского движения, потому что, в принципе, символ веры, если так можно сказать, черкесского движения не меняется уже давно, и ничего радикального в нем нет. Это репатриация, сохранение идентичности, языка, сохранение достоинства народа, то есть чтобы, в общем-то, ну, постоянно, ежедневно не пытались каким-то образом оскорблять память наших предков, что происходит, в общем-то, систематически столько, сколько я себя помню. Но если говорить о ближайших перспективах, я думаю, что осенью будет информационный вал. Я не знаю, как он будет и кем спланирован. Я имею в виду, понятно, что это и Москва, и Тбилиси, еще заинтересованные какие-то стороны в этом будут, наверное, участвовать. Наверняка Москва продолжит, как бы это сказать, лепить чернуху на черкесский вопрос так, как она умеет. Черкесы будут огрызаться так, как они умеют. И никакого позитива и конструктива в ближайшие полгода в России я, например, лично не жду. Если говорить о глобальном, так сказать, черкесском движении, то мы наблюдаем уже последний год, как центр его мигрирует в Турцию в связи, собственно говоря, изменением турецкой политики при Эрдогане. Ну, что в последние 21 мая все 5 ведущих турецких партий обратились к черкесам, включая курдскую и включая самого премьер-министра Турции. И, собственно, если будет отменена 42-я статья Конституции Турецкой Республики, что лоббируется курдскими организациями, ну, я думаю, что роль черкесов радикально изменится уже в ближайшее время. И, естественно, это дыхание дойдет и до Кавказа в России.
Ты имеешь в виду, что роль черкесов в Турции кардинально изменится? В какой перспективе это может произойти?
Это связано с внутренней трансформацией Турции, которую мы наблюдаем уже почти 10 лет последние. И в последний год это стало совершенно очевидно, куда движется Турция, и если она сможет выдержать этот курс, который взяла, которым очень многие недовольны, в том числе среди военной элиты Турции и так далее. Ну, в таком случае мы будем наблюдать, что в Турции есть третья нация по численности населения после турков и курдов, это черкесы. Быть третьим в таком случае не всегда плохо. Бургундия в эпоху столетних войн между капетингами и плантагенетами очень неплохо себя чувствовала.
Анзор, а что ты думаешь по поводу политики России после Олимпиады 2014? Дело в том, что часто звучат такие прогнозы, что Россия откладывает, скажем так, жесткое решение кавказской проблемы на этот период после Олимпиады.
Ну, есть много сигналов, что Россия готовится к какому-то жесткому силовому сценарию на Кавказе и так далее. То есть и то, что перестали брать призывников с Кавказа в вооруженные силы, якобы, в общем-то, считается под предлогом того, чтобы не подготавливать вероятного противника. И много сигналов. В информационном поле мы, в общем-то, видим, как формировался образ врага в лице кавказца государственными средствами пропаганды уже давно. Результат мы его тоже видим. На сегодняшний день слово «кавказец» и слово «брат», ну, для 5/6 или там 9/10, может быть, даже россиян, это почти синонимы.
Поэтому, в принципе, какого-то конструктивного решения вопроса в рамках той парадигмы, которая сейчас существует в России, на Кавказе не может быть так же, как и не может быть по всей остальной России. Потому что в России нет никакого обаятельного проекта, который бы нравился бы и русским, и татарам, и черкесам, и чувашам, и кому угодно. Но нет такого проекта. Проект мы качаем из этой трубы, а вы не мешайтесь, и мы вам будем что-то при этом давать, но это не может быть никакой идеологической базы существования государства.
Что ж, спасибо большое, Анзор. Не очень у нас получилась веселая картина, но, видимо, сэ-ля-ви, такова жизнь.
Я бы не сказал, что она не веселая, Денис, потому что, в принципе, конечно, ожидания, ну, человек предполагает, а Бог располагает. Ожидания черкесов, особенно российских черкесов, были одни. Сирийская тема репатриации сирийских черкесов в 2012 году, то есть в прошлом году, она их закрыла. Стало понятно, что Россия даже в ситуации жизни и смерти для нашего народа навстречу нам не пойдет никогда. Во всяком случае, в границах прогноза. Это стало очевидно. Да, конечно, это таким образом закрывает целый 25-летний этап развития черкесского движения. Но если говорить о том, что мы наблюдаем в Турции, я, например, лично очень оптимистически на них смотрю в ближайшие 5 лет. И думаю, что к концу десятилетия мы будем видеть совершенно другой народ, намного более структуризированный, намного более системный, намного более консолидированный, чем то рыхлое образование, которое мы видели до этого. К сожалению, Россия не будет тем государством, которое приложило к этому руку, потому что оно предпочло видеть проблему в черкесах вместо ресурса.
С черкесским активистом Анзором Кабард беседовал Демис Паландов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Рубрику «Городской репортаж» подготовила наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Джованни Вебхвадзе – один из самых известных художников современной Грузии. Его старый Тбилиси можно найти где угодно – на картинах, в иллюстрациях, книгах, на мозаичных полотнах, на сувенирах, магнитиках и в календарях. Очень часто обыватель даже не подозревает, что все эти картины были созданы одним человеком с необычным для грузин итальянским именем.
Меня как-то спросили, почему я рисую старый Тбилиси. Я сказал, что вы знаете что? Вдруг в один прекрасный день, это будет очень мрачный день, наступит такой день, когда ничего не останется от старого Тбилиси. Люди опомнятся и захотят его восстановить. Может, они вытащат мои картины, и как когда-то по работам Каналетто восстановили после Второй мировой войны разрушенную Варшаву, Краков, так и Тбилиси будет восстановиться по моим работам.
Говорит Джованни. Первоначально рисовать старый город для него было просто увлечением. Будучи студентом, он ходил по улочкам и делал наброски с полуразрушенных зданий. Некоторые элементы исчезнувших домов он заимствовал с фотографий начала прошлого столетия. Для воссоздания атмосферы того времени Джованни говорил со стариками. Они рассказывали ему о некоторых праздниках и традициях, которые тоже канули в лету с установлением в Грузии советской власти. В своих картинах он вдыхал в них новую жизнь. У Тбилиси, говорит художник, был собственный, свойственный только ему архитектурный стиль. Это было бурным смешением несовместимых элементов самых разных культур и эпох. Вот как, по словам Джованни, в первой половине XIX века создавался один из самых старых районов столицы Майдан.
Но когда приходил, скажем, подрядчик к заказчику и который хотел построить дом себе, он приносил альбом. Заказчик, который абсолютно не разбирался в архитектуре, он смотрел на альбом и говорил, я хочу вот такой балкон. Балкон, скажем, деревянный, все. Вот такое окно, окно арабского плана. Вот такой портал, скажем, классическое, греческое, римский. И вот так получалась эклектика. И Тбилиси, старый Тбилиси, который мы назовем, это эклектика. Это смесь европейского и восточного.
Создавая картину, Джованни не претендует на абсолютную историческую точность. Архитектурное разнообразие прошлого этого города дает ему пространство, чтобы дорисовывать воображение элементы старого, исчезнувшего облика столицы, не нарушая при этом основные законы градостроительства. Каково же бывает удивление Джованни, когда придуманные им дома появляются на работах его коллег?
И вот даже я злился, почему кто-то под меня работает и копии делает с моих работ. Вначале я злился, а потом я подумал, что ну пускай делают. Дело в том, что я сам выдумываю эти пейзажи. Когда они с меня перерисовывают, как будто бы мои пейзажи получают некоторую достоверность, легализацию, потому что не один я их писал, много, значит, существовал такой вид, и где-то нет худа без добра.
Улыбается художник. Его картины старого Тбилиси покупают с большим удовольствием. Их, по его словам, можно найти на всех континентах планеты, кроме Южной Америки, Африки и, конечно, Антарктиды. Никакой другой жанр в Грузии не пользуется таким спросом. Местные жители уже давно перестали покупать натюрморты и заказывать портреты. Они приобретают картины с видами старого города, в основном только в подарок или в качестве сувенира для зарубежных гостей. Охотно покупают их и туристы.
И когда я говорил, что я художник в Италии, отношение ко мне очень заметно менялось в лучшую сторону. Здесь, когда говоришь художнику, он тебя спрашивает, ты где продаешь, на сухом мосту стоишь или около канатки?
А Джованни, как потомственный художник, хорошо знает о другом времени. Его дед был в числе фаворитов Лаврентия Берия, а отцу довелось оказаться в числе тех немногих художников, которых пригласили рисовать портрет Иосифа Сталина в день его похорон. Тогда изобразительное искусство в Грузии процветало. Работа художников высоко ценилась и хорошо оплачивалась. Сегодня все не так.
Мой сын, например, так стал художником в 27 лет, что он ни в одном нормальном музее никогда не был. Он без музея, он на интернете, на этом. Это что это? Поэтому картина плотность может быть не та.
Возмущается Джованни. Грузинские художники, по его словам, вынуждены рисовать исключительно для продажи на улице, еще и потому, что выставлять здесь картины уже негде. Несколько лет назад единственную крупную выставочную галерею столицы передали Государственному музею имени Джанашия, после чего, по непонятным причинам, грузинские художники остались без выставочного зала с правильным светом, говорит Джованни. А на то, чтобы организовать показ работ в частной галерее, нужны немалые деньги или богатый спонсор.
Когда пришли к Вермеру Дельскому и посмотрели, у него была лавка, где он продавал чужие картины тоже, и свои тоже. Я говорю, а почему мы не видим ни одной работы Вермера у вас? Вермер ответил, я не настолько богат, что позволю себе роскошь иметь Вермера.
На стенах его просторной квартиры в центре города нет свободного места. Все завешено картинами Джованни, его деда и сына. Среди представленных там работ много натюрмортов и портретов. Это те картины, которые пока не нашли себе хозяина. Джованни надеется, что это все же временное явление. Он верит, что когда-нибудь в правительстве поймут, что развитие изобразительного искусства возможно только с их поддержкой и примутся хотя бы за возрождение былой славы Академии художеств. В противном случае в Грузии будет процветать ширпотреб. Но все же это счастье, говорит Джованни, когда твое искусство позволяет тебе совмещать приятное с полезным.
Я когда рисую старый Тбилиси, я закрываю глаза, и я представляю, что я там хожу, я в этом месте, кто там выходит, что он делает, все это представляю. Если я попал бы в тот город, случайно, просто чудо, фантазия, я попал, я там себя чувствовал бы очень вольготно. Я чувствовал, что я в своей тарелке там. Я знал бы, куда пойти, как пойти, что с кем поговорить даже.
Говорит Джованни. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.